Сегодня мы читаем вторую главу из первого послания к Коринфянам. И вы знаете, что мы начнем чтение с четвертого стиха, свяжем те стихи, которые мы читали в прошлый раз, и будем читать до конца главы, с четвертого стиха по шестнадцатой стихи второй главы первого послания к Коринфянам. Мы читаем такое слово. Апостол Павел говорит: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и в Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Братья и сестры, читая эти строчки, мы вторгаемся особое повествование, да? Особую, новую, непривычную для нас лексику, слова, которые требуют объяснения. Это вот то, что вызывало у многих современников Павла удивление и восторг, и желание сказать, что брат наш Павел по данной ему мудрости много написал, и есть нечто неудобовразумительное, которое некоторые используют вот в своих корыстных целях. И сегодня я хочу показать, как слова Павла понимались превратно, в том числе прочитанные тексты Писания. Но намеренно прочитал и 4, и 5 стих, о которых уже рассуждали в прошлый раз, но подумалось мне, что недостаточно был ясно выражен акцент на мысли Павла: «Я, проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, в явлении Духа, Духа с большой буквы, и силы, с какой целью? Чтобы вера наша, вера ваша, утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Отчасти говорили с вами об этом в прошлый раз, но хочу еще раз заострить наше внимание, потому что это очень важная мысль, брат и сестра. На чем зиждется моя и твоя вера? Чем она подкрепляется, эта вера? На каком фундаменте строится наше упование, наша вера в Господа Иисуса Христа? И вы знаете, мы не можем сказать, что наша вера, в ней отсутствует полностью элемент разумного, логичного. Нет. Вера от слышания, слышание от Слова Божия, и Слово Божие – это не есть хитросплетенные басни, выражение из первого послания Тимофея. Это слова, полные смысла. В них есть то, что подчинено определенной логике, брат и сестра. Но к вере мы приходим не в результате интеллектуальных умозаключений. Если бы можно было привести человека к вере путем интеллектуального убеждения, брат и сестра, это тогда означало бы, что вера наша зиждется на каких-то умственных построениях, на какой-то философии. Брат и сестра, Павел утверждает, что вера наша зиждется не на земном основании. Простите, я использую эту неуместную аналогию, но невольно она напрашивается. Иногда мы ищем что-то такое, знаете, как вот древние представляли, что земля представляет некий диск, который покоится на трех больших черепахах. И когда я слушаю некоторых верующих, когда я пытаюсь услышать, что же в основе упования верующего человека, и когда я слышу, что вот какие-то понятия, которые кажутся человеку незыблемыми, и именно в силу этого он стал верующим человеком, брат и сестра, это уязвимая вера. Это немощная вера, потому что достаточно вытащить один кирпич из этого основания, вся постройка начинает рушиться. Апостол Павел понимает, и об этом будем сегодня говорить, что Бог открывает Духом Святым. Основание, о котором сегодня брат Александр Ахматович проповедовал, основание веры нашей – сам Иисус Христос. Оно не земного происхождения. Вера наша зиждется не на мудрости человеческой, на явление Духа и силы – это свидетельство Духа Святого внутри каждого из нас. Когда Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, уже не по словам Твоим веруем, самаряне говорили самарянке, но вот слышим Его сами, да? Слышим Слово. В основе упования, брат и сестра, в основе веры свидетельство Слова и Духа. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И Дух Святой пробуждает наше сознание. Он пробуждает нашу совесть. Он зовет нас к покаянию. И поэтому мы говорим, что верующие люди – это рожденные заново. Не от хотения мужа, не от хотения плоти, они от Бога родились. Ученые время от времени откапывают там какие-то манускрипты. Иногда, знаете, публикуются. Совсем недавно прошло в печати манускрипт, который относится, наверное, к 4-5 веку. И это точно так, как Иоанн пишет, не всякому духу верьте, не всякому манускрипту верьте. Я говорю это совершенно серьезно, потому что у нас нет никаких оснований, брат и сестра, сомневаться в достоверности евангельского повествования. Но вера наша подкрепляется не только, знаете, какими-то артефактами, она утверждается на твердом основании, на вот этом переживании личной встречи с воскресшим Господом, и на нем зиждется наше упование, наша вера. А вот теперь я хочу, чтобы мы представили, я, наверное, буду использовать это не один раз, как слушалось послание, первое послание Коринфянам, верующими в Коринфе. Братья и сестры, тогда не было еще в руках у каждого свитка, чтобы каждый читал. Читал брат, грамотный, и вся церковь слушает. Собрание. Все вместе собрались, брат Павел пишет письмо. И вот как происходит восприятие этого текста, братья и сестры. Мы с вами говорили, что в первой главе апостол Павел делает явный такой, знаете, ну, какое здесь подходящее слово. Он критически относится к попытке подменить Евангелие мудростью человеческой. И он говорит, еще раз напоминаю, братья и сестры, посмотрите, кто вы призваны. А немного среди вас мудрых, немного сильных, немного благородных. Бог избрал немудрые, чтобы посрамить мудрых, немощные избрал, чтобы посрамить сильное. И вот в этой общине, где большинство составляют немудрые, не сильные, не благородные, братья и сестры, те, которые в немощи находятся и относят себя к невеждам, знаете, это слово для них, это слово ободрения. И те, которые называют себя духовными, те, которые причисляют себя к духовной элите, те в посрамлении. Потому что Бог, простите, Павел, но опускает их, он ставит их на место и возвышает тех, которые невысоко думают о себе. Но что делает Павел в 6 стихе? И я так себе представляю. Когда чтец читает 6 стих, когда мы уже поняли, брат Павел, что ты против мудрости. Вдруг 6 стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. И здесь оживляется вот эта небольшая духовная элита, знаете, друг друга в бок про нас, Павел говорит. Оказывается, Павел не против мудрости, но только между совершенными. Про нас говорит. Невежда не слышит этого. Про нас говорит. Мы мудрость-то проповедуем между совершенными. Мудрость не века сего и не властей века сего преходящих. На самом деле, рано радуется. Те, которые почитают себя духовными. Потому что с иронией Павел заметит. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. 3 глава, 1 стих. Но еще время не подошло до этого. Вот этим характерен апостол Павел. Когда нам кажется, что мы уже хорошо усвоили мысль апостола Павла, то же самое с законом. Мы умерли для закона. Телом Христовым. Закон был дедоводителем ко Христу. Хорошо, брат Павел, мы уже поняли, что мы не под законом, а под благодатью. И вдруг стих послания римлян. Итак, мы отменяем закон? Нет. Но утверждаем верою. Это другая тема. Я просто хочу показать, насколько непредсказуем апостол Павел. Тогда, когда нам кажется, что мы хорошо усвоили мысли апостола Павла, он вдруг использует аргумент, который нас ставит в состояние двусмысленности. Брат Павел, хорошо ли мы тебя поняли? И вот здесь апостол Павел использует свое иудейское наследие, чтобы сказать о начальствах, о властях, века сего. Здесь дважды используется выражение власти века сего. 6 стих. Мудрость мы проповедуем не века сего, не властей века сего преходящих. 8 стих. Никто из властей века сего не познал Господа славы. О чем он говорит? И, конечно, самое лучшее спросить у апостола Павла. Но мы можем предполагать, как мыслит апостол Павел. Потому что в представлении иудеев над всеми земными начальствами и властями есть духовная составляющая. Есть архангел Михаил, да, который ходатайствует, который стоит за сынов народа. Есть представление о небожителях, об этих архонтах, о начальствах, властях на небесах. И есть основания полагать, брат и сестра, что Павел, как и некоторые иудеи того времени, понимают, что эти власти ответственные за планету Земля, узурпируют эту власть, держат человека в порабощении. Так что даже в послании Галатам закон был дан через ангелов рукою посредника. Ничего себе, брат Павел, читаешь ли ты Писание? Но есть основания полагать, что Земля и те, которые ответственны за эту планету Земля, в состоянии явной или тайного противостояния с Богом. Они узурпируют эту власть над землей, над человеком, держат его в порабощении. И вот тогда приходит сын, который рождается от жены, рождается как человек, по виду стал как человек, апостол Павел в послании филиппийцам пишет. Так что власти века сего не узнали его. А если бы узнали, то не распяли бы Господа славы. В книге «Деяния апостолов» есть удивительная параллель, проповедь Павла, где в 13 главе, в 27 стихе мы читаем такое слово: «Жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». То есть, вот это узнавание произошло на двух уровнях. На уровне небесных властей, начальств, где вот эти небесные троны, да, брат, сестра, мы только гадательно можем предполагать и вообразить себе вот то, о чем говорим. И на втором уровне, на земном уровне, потому что земные начальники – суть проекция тех небесных начальств и властей, которые на небесах. И происходит здесь удивительная божественная ирония, когда они проспали, образно говоря. Они не узнали явление Сына. Он пришел к Своим, Свои Его не приняли. И прежде всего ответственность лежит на этих властях века сего, потому что они не узнали Господа славы. Мудрость мы проповедуем, Павел говорит, между совершенными. Вот здесь я хочу показать, брат и сестра, как его слова неправильно понимались уже некоторыми верующими в Коринфе, неправильно понимались последователями гностиков позже, потому что они говорили, здесь мне нужно украинское слово, брат Павло наш брат. Он говорит о мудрости, которую проповедуем среди совершенных. Братья и сестры, гностики будут использовать эти слова. Они совершенные. Они причастники совершенного знания, тайного знания. Мы сейчас будем говорить о духовных. В Коринфе называют себя духовными те, которые, знаете, имеют вот этот опыт говорения на иных языках. В Коринфе духовными называют себя те, которые обладают совершенным знанием. Восьмая глава первого послания Коринфян. И опять возвращаясь к тому, о чем говорил, Павел с иронией скажет: ну, конечно, вы уже царствуете. Вы уже достигли такой духовной высоты, что нет нужды в воскресении мертвых. Духовные не понимают, почему нужно восстанавливать к жизни бренное тело. Для грека тело, брат и сестра, это самое презренное, это темница души. Поэтому они думают, что уже произошло духовное воскресение, никакого будущего воскресения мертвых не будет. И это тоже точно то, что происходит с нами, когда мы читаем тексты Писания, брат и сестра. Смотри, как ты читаешь, смотри, как ты слушаешь, потому что мы всегда склонны читать текст в свете определенного наследия. Кто-то уже заложил в наше сознание определенное понимание текста в Писании, и мы думаем, что это говорит про меня. И мы используем тексты Писания, чтобы оправдать свое часто неправильное понимание, не скажу заблуждение, брат и сестра. Это происходило тогда, это происходит сегодня. Потому что на самом деле Павел использует этот риторический элемент, когда уже все успокоились, когда уже всем стало ясно, что к мудрости мы не имеем никакого отношения. Он говорит: нет, брат и сестра, я все-таки вам скажу о мудрости сокровенной, совершенной, о той, которой никто из властей века сего не познал, потому что есть одна премудрость, есть одна красота на свете, есть одно упование, это упование Господа славы, есть одна премудрость распятого Сына человеческого. Я еще раз хочу напомнить, крест – это самое позорное явление древнего мира. Это самое низкое, что можно было предложить в качестве похвальбы. Павел, не стыдясь, Павел открыто провозглашает. Мы уже с вами читали 30 стих 1 главы. От Него во Христе. Он сделался для нас премудростью. Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением. И вот еще раз, для тех, которые цеплялись за это, знаете, принадлежность к мудрым, сильным, благородным, он скажет: у нас тоже есть чем хвалиться. У нас тоже есть предмет духовной гордости. Хвалимся Господом и Иисусом Христом, и притом распятым. Хвалимся тем, что низко для эллина. Хвалимся тем, что составляет предмет безумия для сильных мира сего. Проповедуем премудрость тайную, сокровенную. Проповедуем между совершенными. Кто же эти совершенные? И вот здесь начинает звучать необычная тема, брат и сестра. Тема, как Павел понимает, различие между естественным человеком, называет его душевным человеком. Душевный человек – это естественный человек, это рожденный по плоти человек. Он не называет его плотским человеком, это естественный душевный человек. И есть духовный человек. Есть человек душевный, есть человек духовный. Куда же мы денем плотского человека, брат и сестра? И мы иногда так думаем, что есть три категории. Брат и сестра, есть две категории. Душевного, естественного человека и духовного человека. Внутри этой второй категории появляется некое недоразумение. Потому что те, которые стали причастниками Духа, ведут себя так, что своим поведением показывают, что это некая духовная аномалия. Это нездоровое явление, которое Павел обозначает плотским человеком, плотским христианином. Самое опасное здесь в том, что духовный, тот, который имеет претензию на то, чтобы быть духовным, на самом деле в категории апостола Павла оказывается в этой категории, вызывающей недоразумение. Став причастниками Духа, верующий человек живет, руководствуясь плотью, ибо если между вами споры, зависть, споры и разногласия, не плотские ли вы? Апостол Павел говорит, что Бог, и, кстати говоря, здесь интересная цитата из книги пророка Исаии, которую Павел цитирует недословно. цитирует, как это часто делают проповедники, по вдохновению, он наполняет цитату из 64 главы книги пророка Исаии и дополняет ее новым, неожиданным содержанием. Я думаю, что есть повод, чтобы нам прочитать этот текст из книги пророка Исаии, 64 глава. Да, это 4 стих, но здесь речь идет о Господе. «Если бы ты с большой буквы, расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим». И так далее, когда ты совершал страшные дела. И вот 4 стих. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который сделал, столько сделал бы для надеющихся на Него». Что делает апостол Павел? Он разумеет дух этого высказывания, чтобы наполнить этот текст новым, необычным содержанием. Апостол Павел говорит, ибо как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. И, брат и сестра, точно так же, как и ты, я всегда думаю о будущем, потому что это то, что еще не открылось, то, что будет, то, что Бог приготовил нам там в будущем. И этот текст может иметь такой смысл, но первоначальный смысл заключается в том, что то, что не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, Бог открыл нам Духом Святым. Здесь и сейчас. То, что никто из властей века сего не познал, то, что не разумеют многие мудрые века сего, Бог открыл нам это в явлении Господа Иисуса Христа, в явлении прославленного Сына Человеческого, прославленного, то есть вознесенного на кресте. И вот это, брат и сестра, то, что открывается для нас, то, что не видел глаз, то, что во что желали проникнуть ангелы в этот план Божьего спасения. А нам Бог открыл это Духом Святым. Я хочу, чтобы мы возрадовались сегодня, потому что мы все время думаем о будущем, то, что еще вот не видел глаз, не слышал ухо, и то, что не приходило на сердце человека. Но Бог уже открыл для нас вот эту великую тайну, которую является Бог с нами, Господь славы с нами. И если Бог это открыл нам, да, Дух все проницает, глубины Божьей. И Павел пишет 12 стих. Брат и сестра, именно потому, что мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Вот в этом состоит наше преимущество. Опять, не потому, что мы были лучше других. Брат и сестра, не спрашивай меня, почему так. Но Бог явил свое благоволение через слово проповеди Евангелия. Всякий, кто верою принимает это слово, тот становится причастником Духа Святого. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И вот здесь в чем отличие духовного от душевного человека? Отличие не состоит в нашей интеллектуальной силе, брат и сестра. Мы иногда читаем 14 стих таким образом. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божьего. Апостол Павел пишет, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Это не значит, что все, которые за стенами этого молитвенного дома, они просто не имеют достаточно разумения, чтобы понять, о чем говорит Писание. Они понимают. Они понимают, что такое грех. Они понимают, что совесть свидетельствует о том, что они поступают не так в этом мире. Понимая это, они не принимают это. Вот здесь как-то уже использовал эту аналогию, современная аналогия, понятно, больше для молодых людей. Как разуметь, что вот человек до уверования, у него есть дух или нет? Писание говорит о том, что мы мертвы по грехам и преступлениям. Но это не значит, что дух в человеке появляется только тогда, когда он уверовал. Брат и сестра, дух в человеке находится вот в состоянии летаргического сна. И используя современную аналогию, Wi-Fi просто выключен. Он не принимает сигнал. Он судит на уровне разума, на уровне человека душевного. Не разумеет, что в том же самом помещении, где находится верующий и неверующий, включенное состояние Духа дает нам возможность разуметь, не только разуметь, но и принимать и соглашаться с тем, что говорит Писание, с тем, о чем Дух Святой свидетельствует нам. Душевный человек находится в дух его находится в состоянии, если так можно выразиться, летаргического сна. Он бездействует. Он в заглушенном состоянии. Но, когда Дух Святой проницает, да, как здесь написано, Он проницает все и глубины Божьи. Слово Божие, как меч обоюдоострый, проникает внутрь нашего естества. Да? И тогда включается вот это состояние, когда мы подобно мужам в Иерусалиме говорим, что же нам теперь делать? Если это действительно так, если у меня нет выхода, если я обреченный грешник, что делать теперь? Бог начинает говорить. Есть состояние душевного человека, естественного человека, есть состояние духовного человека, который разумеет, как здесь написано, мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И прежде всего, брат и сестра, это знание состоит в том, что мы, обреченные грешники земли, в Иисусе Христе обретаем прощение грехов. В Иисусе Христе открывается перспектива новой, вечной жизни с Богом. В Иисусе Христе происходит эта внутренняя духовная реставрация, лучше сказать, духовное рождение, когда мы теперь имеем ум Христов. Заканчивая, брат и сестра, забегая вперед, хочу сказать, как эти слова Павла, опять-таки, передергиваются некоторыми в Коринфе. В Коринфе мы встретимся с очень неприглядными явлениями, в том числе касающиеся нравственной чистоты. В Коринфе мы встретимся с явлением, о котором Павел пишет: «Братья, сестры, не понимаю, что происходит». Такого не слышно даже у язычников. И вот что происходит, скорее всего, брат и сестра. Это то, что опять мы можем делать, когда безответственно читаем текст. Человек, грешащий открытым образом, используют текст Павла, чтобы сказать, да сам Павел сказал, духовный судит обо всем. О нем судить никто не может. Не римский суд. Я не подсуден теперь, потому что я в категории духовной. И брат Павел вынужден вносить серьезные коррективы, говоря, все мне позволительно, да. Не все полезно. Все мне позволительно. Скорее всего, это девиз духовных христиан в Коринфе. Все мне позволительно. Павел тоже так понимает. Ставит запятую и пишет, ничто не должно обладать мной. Вот в этом состоит благословение и опасности письменного текста, брат и сестра. Потому что мы все склонны читать и понимать текст, простите, скажу так, в силу собственной испорченности. Мы склонны использовать Писание для оправдания своих поступков, когда дух Писания подменяем буквы. Хочу, чтобы сегодня мы шли с этого места, радуясь, потому что мы стали причастниками Божьего Духа. Потому что Дух Святой трудится. Потому что Он продолжает обличать, продолжает вести нас по пути духовного возрастания. Мы приняли с вами не духа мира сего. Павел напишет в других посланиях, мы приняли не духа рабства. Мы приняли Духа, Духа Святого от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Братья и сестры, хочу, чтобы мы понимали, что вера наша зиждется не на каком-то преимуществе интеллектуального свойства. Не потому, что мы больше других понимаем и все можем объяснить. Вера наша зиждется на явление силы и духа, зиждется на силе Божией, зиждется на уповании веры в Господа Иисуса Христа. Нет другого основания, апостол Павел напишет в этом послании, кроме положенного. Пусть Господь благословит нас дорожить тем, что имеем. Пусть Господь благословит нас осознавать ответственность в нашем желании, в нашей претензии быть духовными. Пусть Господом, возлюбившим нас, будет слава за все. Аминь.